7 часов и 7 минут в российской столице. Здравствуйте, это программа «Утренний разворот». Меня зовут Алексей Соломин и Алена Вершинин уже в этой студии.
Доброе утро, начинаем.
Быстро, да? Так быстро.
Метеоскоп.
Ну что,
не тянуть кота за хвост, мы решили сразу рассказать вам о погоде, тем более, что она для многих это будет важная новость. Там тепло. Не знаю, хорошо это или плохо.
Ну, наверное, хорошо.
Ну, наверное, для декабря это не очень нормально.
Ну да, странно немножко, что у нас плюсовая температура в начале декабря. Вот, знаешь, я вспоминала митинги 4-летней давности, они же как раз вот 5 декабря начинались, и было очень холодно.
Да, сейчас плюс 2, и днем будет аж плюс 4 градуса. При этом атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба ожидается дневное. Влажность будет 82%, где-то самое минимальное значение в течение дня. Ну и ветер довольно такой средненький, ну сильный даже, я бы сказал, 8 метров в секунду, западный ветер.
Да, он зато южный ожидается. По крайней мере, вот утром будет юго-юго-запад, и так что все тепло. И такая же температура сохраняется у нас до конца недели фактически. Вот только в среду будет минус 2 и ясно. Вот, а во все остальные дни плюс 2, плюс 4. И переменная облачность, либо малая облачность и дожди. Так что не выкладывайте зонтики, они вам пригодятся.
Мы с вами в ближайшие 2 часа поговорим и об акциях дальнобойщиков, точнее перспективах, да, этих акций. И о том, что 20 миллиардов США богаче, чем половина населения страны. Нормально ли это? Ну и кроме того, есть у нас некоторые темы и международного плана, а также про бессменных лидеров, мне кажется, сейчас актуальны как никогда. Плюс 7985-970-4545. Аккаунт вызван в Твиттере и в Перископе. А вы, Соломин, можете тоже включать аудиторию Перископа. Мы приветствуем, кстати.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Мне понравилась новость, я хочу о ней рассказать. В Башкирии 73-летняя старушка пыталась задержать грабителя, но тот, правда, вырвался и убежал. Но мне кажется, сам факт можно отметить.
А старушка жива, не страдала.
Я вот расскажу сейчас историю, чтобы цельное понимание было. Значит, в селе Целинное это произошло, Абзелиловского района Башкирии. Некий 53-летний житель влез в квартиру пенсионеров и украл продукты. Об этом сообщает информационное агентство «Стерлиград». Оно ссылается на пресс-службу МВД по Башкирии. Значит, пожилые супруги проснулись от того, что наглый грабитель искал пакет для украденного мяса и масла в их комнате. Понимаешь, чтобы из кармана носить.
Решил найти.
Ну, конечно, раз ты же приходишь в магазин, тебе дают пакет. Ну,
а тут
подумал,
непорядок.
То же самое, наверное, должно быть. Сервис-то должен быть. Муж пенсионер, инвалид, едва мог подняться с места, с постели. А вот 73-летняя старушка не растерялась и попыталась задержать грабителя. Правда, злоумышленник вырвался из рук боевой старушки и пустился на утек, прихватив продукты питания. Одно можно сказать точно, вряд ли в этот дом этот грабитель еще когда-либо сунется. Да и вообще, в следующий раз, тысячу раз подумает, если 73-летняя старушка хотела приложить его об косяк, то что будет в другом таком доме? Как говорится, намек понят. Урок заучен, может быть, и не будет этот грабитель больше грабить.
Ну, вообще, это кошмар. То есть, вот ты спишь, а тебе за продуктами решили сходить в магазин. Фактически.
Отвратительное зрелище. Я не представляю себе, как... Ну, во-первых, люди пугаются. Это действительно очень тяжело пережить такое. Ну, и вот старушка, она действительно большая молодец. Но это не единственный герой этого утра. Я тебе скажу.
Ну, как то еще?
Бдительных школьников, которые сообщили в полицию о возможном похищении человека, наградили в столичной гимназии 1570. Дипломы и ценные подарки пятиклассникам Роману Яичницыну и Станиславу Киму вручил начальник УВД по Северному округу Москвы Сергей Веретельников. Он поблагодарил ребят за неравнодушие, сообщает Москва-24. Напомним, уточняет Москва-24, что Роман и Станислав заметили, как возле гимназии неизвестные затолкали мужчину в автомобиль. Мальчики тут же сообщили об этом в полицию. Подозрительную машину удалось быстро вычислить. Вот какие молодцы гимназисты. Оказывается, Московская гимназия 1570 – это, в общем, гимназия, знаменитая подобными выходками. Вот, например...
Ну, уж не выходками, а поступками. Ты же их поддерживаешь.
Конечно.
Да, почему выходка?
И МВД, видишь, их поддерживает. В Москве на территории гимназии 1570 в октябре этого года школьники во время обеденного перерыва нашли пистолет и гранату.
Слушай, какая-то криминальная гимназия, я хочу сказать тебе.
А, они вышли на прогулку. Вот рассказывает там один из родителей, что, значит, копали мусор палками при этом на прогулке зачем-то. Хотя в школе мы тоже, когда собирали мусор на придворовой территории, нам нужно было палками, вот, ты что, мы не руками поднимать, а лежит бумажка какая-нибудь, салфетка, ты ее палкой в раз и в мусорку, например. Но тут не сказано, что они мусор убирали, просто копали мусор палками. Не знаю, с чем это связано. Значит, нашли какой-то пакет, начали его ковырять, заглянули внутрь, а там пистолет и гранаты. Та же вот знаменитая уже теперь, я бы сказал, гимназия 1570.
Я бы, знаешь, на месте руководства этой гимназии как-то повнимательно относилась к тому, что происходит на территории. То человека решают похитить, то вот пистолет
вот,
закопали.
Вот, теперь ты плохо думаешь про гимназию. Тоже неверно. Потому что... Это еще одна история, связанная с гимназией 1570 московской. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Беговой 14 июля, летом этого года, провела проверку с целью проконтролировать, как проводится воспитательно-профилактическая работа в гимназии 1570. Не случайно, наверное, проверка нагрянула-то, если после этого там и пистолеты находят, и людей похищают. Значит, проверка была проведена в двух структурных подразделениях этой гимназии, и нарушений она не выявила. Слышишь этот звук? Это слеза катится, слеза радости катится по моей щеке за гимназию 1570 их великих учеников, которые не только похитителей останавливают, но и нарушений не допускают в своей гимназии. Что произошло вчера?
Это мы уже переходим к теме про дальнобойщиков, а не про гимназию 1573.
Сообщения появляются, значит, я просто помню это из информационной своей службы, что... Началась акция. Началась акция дальнобойщиков, что дальнобойщики устроили затор. Вот, пожалуйста, кадры, вот, пожалуйста, место событий и так далее и тому подобное. Потом выясняется, что вовсе дальнобойщики, а с нами был наш корреспондент Арсений Веснин, который героически вообще все эти дни...
Уже неделю колесит и ехал из Петербурга в Москву.
Который при этом утверждает, что совершенно ничего не понимает, потому что дальнобойщики никакой акции не проводят. Выясняется, что, что сотрудники ГАИ... Остановили движение, сначала вроде бы фур, потом всех и там всех полос на МКАДе. А вот в тот момент, когда это нечто стало происходить. Что происходило, не очень понятно. А с одной стороны, поступали сообщения, что по системе радиообмена между участниками антиплатоновских акций был действительно призыв ехать на МКАД и сделать улитку, так называемую. Да? Ну, то есть, когда не останавливается движение, когда
они грузовики... Они на минимальной скорости просто едут.
Видимо, кто-то из... не вытерпевших дальнобойщиков все-таки поехал на эту, решил устроить акцию. А может быть, это были провокаторы, как считают, кстати говоря, многие другие дальнобойщики, не участвовавшие в этой акции. А и ГАИ остановила мало того, что движение, так еще и перекрыла подступы к МКАДу, да, чтобы на МКАД нельзя было съехать. То есть постояли какое-то время, а там собралась пробка на 10, я даже считал потом, до 12 километров оно успело увеличится, и потом движение пустили. А акция это была или не акция?
Или просто перекрытие непонятное, как это иногда бывает, например, в Москве.
Там подозревали, что это может быть перекрытие связано с тем, что якобы президент должен проехать через Рублевку, поэтому перекрывает, но, извините, когда президент едет через Рублевку, то тогда перекрывает, наверное, один съезд, да, на МКАД, а не все съезды, там от Можайки, по-моему, до Ленинградки все было перекрыто, я вот видел по сообщениям. Ну, наверное, так не делается, если для перекрытия ради кортежа. Все-таки ГИБДД, причем потом официально заявляли, что никакой проблемы не было, никаких там, никакого, никто не застопорился, все нормально было, все движение.
Но при этом по интернету у нас на сайте в том числе есть видео и видно, почему именно главную часть этой колонны, где видно, как перекрыто, как не едут машины, как в противоположную сторону МКАД худо-бедно, но едет, а в другую сторону Москвы он стоит. Поэтому говорить о том, что там ничего не было, тоже не приходится.
Так вот, в связи с тем, что не очень понятно, вроде бы часть дальнобойщиков перенесли акцию на 6 число, вроде бы часть вообще отказалась от этой акции, вроде бы часть просто пока не знает, когда она выйдет и выйдет ли 6-го. Мы понимаем, что это какой-то разброд шатания, продолжающийся, причем ведь акцию неоднократно переносили.
Да, и мы напомним, что первоначально было заявлено, что тот самый марш на Москву должен был пройти 30 ноября. То есть еще в начале недели это был такой ультиматум, который стали дальнобойщики, что если до 30 ноября правительство не отменит систему Платон, то они едут на Москву и перекрывают МКАД. Но потом ее принесли на 3 число, потом на 4, соответственно. И вот теперь непонятно действительно, что происходит и будет ли акция. И даже, мне кажется, дальнобойщики уже не знают, будет она или не будет.
Пишут, что пробка была видна только в Гугле, а Яндекс не показывал. Ничего подобного. Я как раз по Яндексу все наблюдал.
А там, кстати, вот я помню, там в какой-то момент действительно показывал, не помню кто, то есть по одному из там, навигаторов Яндекс.Пробки или Google Пробки, соответственно, стоял МКАД и было все красное, на другом было все замечательно. Скриншот тоже постоянно.
Ну, самое главное, что не только у нас там был корреспондент, который туда отправился, который туда поехал, который, в общем, глазами своими видел, как эта пробка собирается или как она рассасывается, да, так что у нас есть информация из разных источников на этот счет, но дело-то даже сейчас не в этом, а в том, как следует себя вести сейчас дальнобойщикам, на ваш взгляд, следует прекратить акцию, как провалившуюся, или следует продолжить акцию? Потому что, с одной стороны, вчера еще дальнобойщики получили серьезное послабление в виде снижения в 100 раз штрафов за отсутствие, ну, то есть за отсутствие фиксации, да, в Платоне. Это не то требование, которое, правда, выдвигалось, потому что дальнобойщики требуют полностью отменить Платон. Но вот мы видели, как работает полиция, вернее, в случае возможного начала акции. Мы понимаем, что, наверное, как-то примерно так и будут действовать в случае, если все дальнобойщики все-таки выйдут. Если вы считаете, что следует прекратить акцию, как провалившуюся, тогда 660-06-64. Если следует продолжать, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А да, я сразу хочу сказать, что ни в коем случае не призываю никого ни к первому, ни ко второму варианту. Хочется просто оценить ваше настроение, учитывая и произошедшее вчера, то ли провокацию, то ли неудачное проведение акции. И того, как... Ну, они тоже все-таки надо иметь в виду, что дальнобойщики между собой-то толком не договорятся никак. И правильно то, что они будут проводить эти акции в каком-то усеченном виде, кто как хочет, кто где хочет, или неправильно, тоже ведь, наверное, надо как-то оценить. Если вы считаете, что следует прекратить акцию, как провалившуюся, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что акция никакая не провалилась, и ее следует продолжать, тогда 660-06-65. Это голосование. Что касается телефонных номеров, то вот нам пишет пользователь, Поварначес, что пишет, сольются они, а жаль. Значит, телефон 363-3659, это телефон прямого эфира. Можете позвонить и высказать свое мнение. И смс плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван в Твиттере и в Перископе АВ Соломин. Мой аккаунт, можете зайти и наблюдать, кстати, через видео нас, тем более, что в телевизоре нас не показывают. Да.
Ну, собственно, ты знаешь, вот все эти дни протесты идет уже достаточно давно. Вот говорили, что ну вот хоть одна социальная группа у нас будет бороться за свои права. И вот теперь непонятно что, то ли радоваться, то ли не радоваться. Мы, наверное, будем еще просить и по возможности звонить и самих дальнобойщиков, которые высказали свое мнение, нужно
или
не нужно.
Да, устали или нет. Как вас зовут?
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Василий, как вы думаете, следует прекратить акцию дальнобойщиков?
Я думаю, что нет, не следует ее прекращать. Но я скажу вам, то есть, ну, вот это сейчас резонанс, но так по хочу сказать, тому, что вот поставили систему Платон. А еще немногие знают, что, например, на все машины свыше 4 тонн должны поставить тахографа. Вот знаете, хочу сказать, это тоже такая интересная система. То есть, ну, например, я представляю, хочу сказать, сельхозпредприятие. И вы представляете, вот у нас стоят, хочу сказать, машины, которым по 12-15 лет. И на них просто невозможно поставить тахографа. И то есть нас вынуждают, там тоже такие же огромные...
Это я просто слушателям объясню. Это специальное устройство, которое фиксирует режим работы водителей, да? То есть они фиксируют время, которое водитель за рулем, время стоянки и так далее.
Я с вами согласен. Но это 4 тонны, свыше 4 тонн машины. То есть, ну, они физически просто не могут далеко поехать, потому что, ну, это не экономически, никак не целесообразно. То есть, ну, просто это, то есть, ну, какое-то такое смешное решение в плане того, что такие вот, ну, небольшие машины, потому что, ну, все же понимают, что тем более машины, то есть, которые, то есть, ну, имеют статус там свыше 12, там, 10 лет старости.
То есть, получается, что если сейчас дальнобойщики сольют свой протест и не добьются своих требований, то следующим пострадают, соответственно, все остальные водители. И поэтому...
Конечно, конечно. Я считаю, что нужно обязательно, потому что, то есть, ну, вот у нас очень любят быстро принимать решения и очень не любят их отменять. То есть, ну, считаю, что это, я не знаю, какой-то обиды для себя. Я считаю, что, ну, как минимум, нужно было обсуждение, хочу сказать, в целевой группе, принять решение. За дороги я согласен, нужно платить. Я полностью за, ну, видя, какие дороги у нас в селе, да, и в каком они состоянии. Ну, понятно, это только для федеральных дорог, то есть этот налог. Ну, я полностью за. Ну, к сожалению, то есть вот система, когда мы геройски получали этот платон, ну, просто не представляете, там сотни человек, хочу сказать, то есть, ну, вообще непонятна система, как, что, хочу сказать, работает, не работает. Ну, для чего было такой ажиотаж создавать?
А вы думаете, вот то, что сейчас предпринимают сами дальнобойщики, вот в плане организации вы как оцениваете?
В плане организации это отвратительно. Ну, к сожалению, то есть это, то есть наша русская ментальность, только я так это могу объяснить, что, ну, мы ко всему готовы. То есть, и, то есть, конечно, есть инициативная группа, но объединение для нас невозможно. Поэтому хочу сказать, мы находимся в такой экономической социальной ситуации, потому что не воспринимает нас и народ не воспринимает ничего этому.
Да. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. 363-3659. Телефон прямого эфира. Можете, да, можете дозвониться. Хотел сказать еще, что вчера возможно было по навигаторам отследить, но сообщения пользователи оставляют, сами водители. И были как те, которые, безусловно, поддерживали людей, как они полагают, вышедших на акцию, да, выехавших на акцию. И были те, кто их осуждает. Те, кто в вечерний час, в пятницу вечером ехал домой и вдруг столкнулся с тем, что может быть сейчас пробка. Как
доброе
вас зовут?
Утро. Алло, вы уже в эфире.
Да, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
А вы откуда?
Я из города Оренбурга.
Сергей, как вы думаете, вот по итогам вчерашней акции, у вас вообще какие впечатления остались? Не акции, точнее, а того, что происходило. Мы не можем называть это акцией, потому что сами дальнобойщики говорят, что ничего не проводили.
Ну, если честно, не очень хорошее у меня впечатление от всего происходящего в целом.
Почему?
Ну, как сказать, мне кажется, все это тщетно, вот, и просто такими методами, ну, не стоит вставать.
А как? Ну, по-другому, ведь никто не услышит их, вы же сами вот видите, наш предыдущий слушатель тоже на это обратил внимание, что решение принималось без совещания, ведь даже депутаты не принимали этого решения.
Ну, вот, если честно, альтернативные меры какой-то я предложить не могу, но просто от этого страдать другие люди не должны, от этих протестных движений.
Угу. С другой стороны, вот как верно сейчас замечает наш звукорежиссер Николай Котов, вчера же в Госдуму приняла решение о снижении штрафов в 100 раз, ведь это же тоже стало средством, в общем-то,
протестной
активности, да, пока протеста как такового масштабного не было, но угроза уже этого протеста привела к определенным послаблениям. Отключился?
Да, что-то нас сорвалось.
Ну и да, хорошо. Спасибо большое, тем не менее. Давай. Как вас зовут? Здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Откуда?
Хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя прекращать эти акции, потому что...
Ну, устали люди. Вот, Николай, смотрите.
Организации никакой нет, они между собой договориться не могут.
Они друг от друга уже устали. И, в принципе, в таком состоянии находиться. Ведь все же, они же приехали на базу, да, они ждут, пока начнут, когда они начнут, когда постоянно переносят, кто-то уезжает.
А людям, опять же, нужно кормить семьи, нужно зарабатывать деньги.
Да все ясно. Вот в том-то и дело, что плохо, что это все было неподготовлено, и между собой не могут они договориться.
Так, может быть, просто удовлетворили их как бы определенные требования, но снизили штрафы, может быть, следует на этом успокоиться?
Да разве в этом дело? Они верят в доброго царя. Я вчера смотрел, как называется-то, господи.
Новости, что ли?
Забыл, ну, в общем, это весть, нет, не весть, господи, забыл. Вот извините, с утра только сейчас проснулся, еще сознание заторможено.
Ну, короче говоря, где-то видели по телевизору.
Да, не по телевизору, а в компьютере. По телевизору этого не покажут, это самое. И они там, значит, вот верят. Ясно же, что кто поиздержался. И кому сейчас деньги нужны в условиях санкций, когда... Все перекрыто, кредиты взять негде.
Ну, кому только не нужны, мне тоже нужны деньги в условиях санкций.
Вот и все, поэтому тут ясное дело. Они просто, никто до них не доведет эти сведения. Кому деньги нужны-то? Вот поэтому они не могут договориться. Вот они будут к Путину обращаться. Что толку к нему обращаться-то?
Ну, потому что, может быть, он изменит свое решение.
Да изменит,
точнее, решение правительства.
Это его решение, там это к бабушке не ходить. Поэтому вот это вот важно понять, и тогда, исходя из этого, уже, так сказать, продолжать. Ну, плохо, что они, вот, национальная особенность такая, нет чувства собственного достоинства у людей. Вот, мне кажется, в этом все... собственно, дело. Сколько можно? Ведь просто малейший анализ показывает, к чему пришла страна за 15 лет. Третий кризис. Третий за 15 лет.
Ну, понятно, и... да. Да. Мы сейчас просто уйдем в разговоры о вечном. Так и было задумано, пишет наш пользователь в Перископе по Варначес. Это была плановая уступка, их переиграли. Ну, похоже на то, что это было, что их действительно переиграли.
Ну, мне, собственно, первоначально-то и казалось, что к этому все идет, что такие непомерные штрафы, что такие непомерные цены были изначально созданы, чтобы в итоге их снизить и сделать вид, что, смотрите, ребята, мы пошли на уступки. Да, что мы идем вам навстречу. А тем не менее, все равно люди будут платить, и бюджет будет собирать деньги.
Мне кажется, ты переоцениваешь организационные способности наших властей, которые изначально продумали, что будет такой... Ничего не продумали. Решили сначала деньги посрубить.
Ну, слушай, мы это проходили 10 лет назад, когда та же самая была монетизация льгот. Какие-то льготы потом вернули, какие-то нет.
Так и все, сейчас же признают, что это было ошибочно.
Но точно самое будет и с Платоном.
Ну, может быть, посмотрим. Мы сейчас прервемся на новости. Это программа «Утренний разворот». Алексей Соломин и Алена Вершинина остаются с вами. Потом присоединяйтесь сейчас к нашей радиостанции. +7 985 970 45 45, телефон для смс-сообщений.
Разворот. Разворот.
Постоянные слушатели на месте, пишет нам Тамара из Перми. Горячий привет в Пермь, передаем лучи радости. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, программа «Утренний
разворот». Какой Нарышкин, ты о чем? Все, Леша, я устал, я ухожу, я обиделась.
Чего ты сразу обижаешься? Я...
Заговорился. Все, устал. Да. Это все-таки случилось.
Вынул, так сказать, из глубины памяти не ту информацию, заложенную уже, понимаешь, картриджами такими. Вот есть на автомате какие-то вещи говоришь. Алена Вершинина зовут моего собеседника, а вовсе не Алексей Нарышкин.
Алексей Нарышкин будет завтра, не скучай по нему.
А завтра мы с тобой тоже, ты не забывай, утром.
Ну ты же будешь уже готовиться к тому, чтобы услышать Нарышкина.
Вот, ну не обижайся, Алена, ты все понимаешь, все, что происходит, все понимаешь. Алена Вершинина, еще раз я подчеркну, это здесь, святая женщина, в этой студии, «Эхо Москвы», программа «Утренний разворот». Значит, смски надо было создавать профсоюзы, пишет Серж из Москвы, выдвигать людей в депутаты и проверять честность выборов. А сейчас поздно пить боржоми, когда почки отвалились. И еще одно сообщение от Сержа. Это худшее, что могли придумать дальнобои. Переругаются, соскучатся и разъедутся они после нескольких недель. Что это за состояние на реке Угре?
Ну, собственно, да, это главный сейчас открытый вопрос, чего они хотят добиться этим палаточным городком, который они разбили где-то в районе Химок, и услышат ли их.
Вот наши слушатели говорят, что 83% нашей аудитории считают, что следует акции продолжить, в общем, и она не является неудавшейся. А вот 17% говорят, что следует акцию прекратить именно как провалившуюся.
А смотри, вот Константин из Липецка нам пишет, что почему отрицательно настроенные люди против дальнобойщиков не понимают, что все это отразится на простых людях. В России более 20 миллионов живущих выживающих. Постой в пробке – это малый вклад в общее дело. Идет борьба с первопричиной, а не с ее следствием.
Ну, не понимают или понимают и не хотят, не знаю.
Но просто все упирается в то, что как только это касается тебя, что мы готовы поддерживать дальнобойщиков, а вот в пробках несколько часовых мы стоять не готовы, к сожалению.
Меняем тему. Разворот. Я напомню, телефон для связи с нами, плюс 7-985-970-45-45 и 363-3659, это телефон прямого эфира. У нас два десятка мультимиллиардеров США выяснилось богаче, чем половина населения страны. Об этом говорит итоги расследования. Хорошо. CNBC сообщает об этом со ссылкой на новый доклад Института политических исследований «Золотое дно».
Мне вот больше всего вот в этом докладе нравится именно его название.
Сам институт в публикации характеризуется как исследовательская организация левой политической ориентации, сообщает нам агентство ТАСС. Ну, просто чем не повод, на самом деле, обсуждать. Судить, перемыть косточки богатейшим людям нашей планеты. Ведь дело сейчас не в американцах, а в том, что, в принципе, у людей достаточно ограниченного круга сосредоточен капитал, у которого нет у всех.
Некоторых стран даже, я бы сказала.
Да. Значит, 400 богатейших американцев, по данным этого исследования, владеют сейчас собственностью общей стоимостью 2 триллиона 340 где-то миллиардов долларов. Это столько же, сколько у 61% населения США с небольшими доходами, то есть у 194 миллионов человек.
Я добавлю, что если учесть, что у населения России 143,5 миллиона человек, то фактически у этих людей больше денег, чем у всей России вместе
Нет. С чего ты взяла? А попади, у тебя Игорь Сечин в день получает по несколько миллионов. Ты думаешь, что он относится к категории вот этих 194 миллионов американцев?
Игорь Сечин. Еще можно Ротенбергов.
Нет, но если мы сравниваем со 140 миллионами, ты считай по общему ВВП, там мы, может, еще и переплюнем некоторых американских миллиардеров. Ты недооцениваешь наших олигархов.
Мы только давай сразу уточним, если мы будем официальные декларации брать или неофициальные.
В целом. Я бы в целом взял. Значит, более того, согласно докладу, в самой группе сверхбогатых людей, американцев, тоже царит вопиющее имущественное неравенство. Вот сразу нам пользователь в Перископе пишет: заключить под стражу. Вот видишь, какая первая
всех
реакция на богачей.
Это брать.
Богатый.
Значит, вор.
Деньги выложил на стол и в тюрьму быстро. Такая реакция сразу. Значит, более того, согласно докладу, в самой группе сверхбогатых людей США тоже царит вопиющее имущественное неравенство. Люди из первой двадцатки, такие как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, про Баффета вспомнили, бедня, братья Коч, члены кланов Уолтонов и Марсов, владеют в общей сложности 732 миллиардами долларов. Более половины населения Америки, около 152 миллионов человек, имеют в общей сложности меньшее достояние. Ну, смотрите, вечная вроде бы тема, а вроде бы и интересно поговорить. Как вы считаете, как вы относитесь, во-первых, вот в Америке не негров вешают, пишут нам пользователи, а сколько в России миллиардеров? Ну, это ведь не повод поговорить об Америке или осудить Америку, это повод поговорить о том, о богатых и бедных, ведь это везде происходит, и у нас в том числе люди, у неограниченного количества людей сконцентрированы на большие капиталы очень, в то время как большая часть страны живет у нас
за счетой
бедности. Как вы считаете, я сейчас заведу голосование, мне понравилось сегодня, как голосование проходит. Считаете ли вы, так не то?
Давай еще. Вопрос
очень простой. Он такой левацкий. Точнее, протестирует вас на степень левизны. Вот нужно ли отнять богатство у богатых и распределить его среди бедных? Не в целом о нашей стране говорим, а вообще.
О всем мире.
О позиции вашей. Если вы считаете, что нужно отнять богатство у богатых, тогда 660-06-64. Если не нужно этого делать, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
нужно ли отнять богатство у богатых и распределить его среди бедных, если вы считаете, что нужно 660-06-64, если что не нужно 660-06-65.
С другой стороны, есть прекрасный пример Марка Цукерберга, который на этой неделе решил отдать 99% того пакета акций Фейсбука, которым он владеет чуть более склада Газпрома, на благотворительность, чтобы сделать этот мир лучше, ради, чтобы его дочь, которая только родилась, жила в мире, который намного лучше, чем он есть сейчас.
Я представляю, что скажет ему дочь, когда подрастет до 18-летнего какого-нибудь возраста.
Мне кажется, знаешь, что тот процент ей хватит, того 1%.
Для счастливой жизни, а 99% могло быть и не ее. И она скажет: папа, ты сколько выпил в тот день, скажи, пожалуйста. О чем ты думал вообще, отец?
А может быть, она скажет, ей будет это хватать, и она вообще не будет думать о деньгах.
Не знаю. Сейчас-то сложно сказать, ребенок новорожденный, совсем что там у него в голове. И, кстати говоря, не только Цукерберг, в России, например, Шувалов и Потанин об этом заявляли, о том, что не детям будут основную часть своего наследства передавать, а вложат в какие-то...
благотворительные проекты.
Во всяком случае, распорядятся по-другому своим наследством, своим состоянием. И есть ведь у многих бизнесменов, многих богатых людей есть такая позиция, что дети должны все-таки какой-то путь сами происходить. Не должно сваливаться вот это вот огромное состояние на голову, которое они, дети, будучи там недостаточно подготовленными, могут просто промотать бездарно, а при этом ничего не научиться, и жизнь их ничего не научит. И вообще многие, кстати говоря, американские миллиардеры, о которых говорит вот эта левая организация...
Они начинали с нуля сами по себе.
Они сами начинали с нуля. Более того, их дети работают в компаниях, в структурах, на достаточно, в общем, небольших должностях. И никто им серьезно это проекты не доверяет, потому что, дескать, нужно подучиться сначала работе. Отобрать нужно, пишет Евграфович, но отдать мне. Знаете, Евграфович, я думаю, что большинство населения нашей страны так и думает. И когда говорит про распределить среди бедных, говорит, прежде всего, дайте мне.
Давай подключать слушателей. Доброе утро, вы уже в эфире.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
А, добрый день. Да, Алексей. Вот вы знаете, я хочу сказать, что вот мы в 90-е годы скопировали вот эту худшую модель, американскую, когда маленькая часть захватила все абсолютно богатство. И вот сегодня это бессонный день. Потребность в левых идеях, в мощных, классной теории, она совершенно в обществе колоссальна, не только у нас, во всем мире. И еще раз они последние выступления говорят нормальные.
Понятно. Спасибо большое. Сорвалось у нас что-то.
Как вас зовут? Здрасте.
Алло. Алло, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я что хочу сказать, что, конечно, вот то, что официально заявляется богатство где угодно, оно не все учитывает, потому что у многих компаний, даже госкорпораций, госслужбы, есть свой транспорт, свои здания.
Это понятно. Слушайте, кто сомневается в том, что есть люди безмерно богатые? Мы же сейчас не о степени их богатства говорим, мы говорим, в принципе, о распределении этого богатства, о распределении этих благ. Вот скажите, как вы считаете, идея такая левая абсолютно, что не должно быть такого неравенства, она справедлива или нет? Что нужно все-таки переизбыток у богатых забрать и распределить его по тем, кто не совсем себя чувствует удовлетворенным?
Разумеется, это нужно сделать, но дело в том, что...
А на каком основании? С чего вдруг?
Да очень просто. Вот если, опять же, я не беру, допустим, частный капитал, личную собственность, а вот если взять, назовем так, государственную собственность...
Так нет, вы частный,
да,
берите. Мы же говорим о исследовании, которое показывает, что вот люди, бизнесмены, невероятно богатые, они, оказывается, богаче, чем половина населения страны. 20 человек.
Я не понял, вы от меня хотите рецепт, я просто что хочу?
Нет, вы говорите, что нужно распределить среди бедных. На каком
смысле? Нужно распределить, просто ввести прогрессивную шкалу налогов.
Вот, допустим, как предложение. Вот я каких-то предложений от вас добиваюсь. Прогрессивный налог.
Что начиная там с определенной цифры дохода, я условно называю.
Хоть там 1 миллиард долларов.
Нет, да, что 90% значит дохода это налог.
Угу. Хорошо, теперь такой вопрос. Слушайте, если у нас не прогрессивная шкала, та, которую мы имеем, то у нас в любом случае богатые люди платят не сразу, огромные.
Больше, 13% от 1 миллиарда все-таки там от 10 тысяч это разная сумма.
Нет, дело в том, что они платят, опять же, даже 13% с того, что официально задекларировано. А на самом
как
деле...
Тогда как прогрессивный налог решает эту проблему? Это две разные вещи.
Так нет, ну хотя бы пусть с того, что они официально декларируют, платят прогрессивную шкалу, потому что, ну вот, вот послушайте, вот допустим, если человек хозяин своей там компании, корпорации, да, он может купить на компанию автомобиль, который использует как личный, и формально у него ни машины нет, ничего, то есть он как бы пользуется многими благами, которые формально не являются его собственностью, хотя... В принципе, вот с этого дохода, который, так сказать, ну, не учтен, так сказать, все равно надо платить налоги.
Угу. Вот нам пишет Ая, спасибо, уже проходили, если забыли, в 17-м и 18-м. Отняли, да поделили, да, действительно было такое.
Давай еще один звоночек принимем. Доброе утро. Алло, вы в эфире, выключайте радио.
Я в эфире, да? Николай Вологда, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Вопрос, распределять или не распределять?
Отнимать или не отнимать?
Отнимать, да, и распределять.
Ну, отнимать, безусловно, нельзя, это же шариковщина. Взять и поделить, что вы. Здесь ведь как?
Но ведь несправедливо все равно получается, что столько людей за чертой бедности, а вот 20 людей вот такое большое богатство, которое просто в банке лежит и работает на них.
А, ну так и пусть работает, если эти деньги заработаны честно, если это Цукерберг. А если кто-то взял там по дешевке, забрал государственную собственность, которая стоила гигантские суммы, а он их взял по дешевке, используя там свои властные ресурсы, власть конвертировала собственность. Вот здесь должен быть что? Должно быть расследование.
А вы считаете, вот смотрите, а вы считаете справедливым то, что один человек работает на какой-нибудь обувной фабрике, ходит каждый день, невероятно трудолюбив, но трудолюбив в силу необходимости, им нужно получать зарплату, он работает чуть ли не 7 дней в неделю, и шьет там обувь или таскает мешки. Он получает там, не знаю, $100 в неделю, допустим, да? А в то же время Марк Цукерберг, ну, великий, наверное, действительно человек, придумыватель, изобретатель, инноватор, придумывал вот в свое время Facebook, и в общем, сидит на попе ровно и просто выдумывает теперь какие-то для него фичи. Вот жизненная справедливость есть в этом какая-то или нет?
Ну, жизнь такова, что вот общественное богатство, оно распределено неровно. В этом как бы фишка, как молодежь говорит, вот современного мира. Они, люди очень разные, они имеют разные...
То есть просто надо с этим смириться, что всегда будут богатые, всегда будут
конечно,
бедные.
Конечно, как бы не сболтайте вот этот социальный коктейль, он обязательно вот на нас там 100 тысяч слоев расслоится. Это данность жизни. Ведь справедливость заключается не в том, чтобы распределять поровну, а чтобы справедливо получать не поровну. В этом справедливость. А вот я как человек, в общем-то, не богатый, могу сказать что? Что не собирайте как бы богатства на земле, собирайте их на небе. Потому что где богатство ваше, там и душа ваша, как сказано в Писании. Надо думать о духовном. Что там думать об этих несчастных деньгах? Вот. Лес, река,
жизнь как-то хочется,
море,
кушать-то
поле,
хочется.
И тоже. Вот.
Спасибо большое. Да, плюс 7985-970-4545. Я только хотел сказать, что нужно иметь в виду, что те 20 человек невероятно богатых людей Америки создают невероятное количество рабочих мест. И многие из людей, которых мы не считаем в этой двадцатке, они работают благодаря тому, что люди из двадцатки сделали свое производство, расширяют свое производство, у них есть заводы, активы и так далее, на которых тысячи людей работают и от которых они получают свои зарплаты. Об этом тоже нужно
говорить. Да, и то же самое Цукерберг, у него компания трансатлантическая, и она работает как в Европе, так и в Штатах, и по всему миру.
Алена Вершина, Алексей Соловин, программа «Утренний разворот». Сейчас у нас ряд рубрик, и после чего еще час мы с вами с 8 часов подключайте, слушайте «Эхо Москвы».
Разворот.
Снова мы, Алексей Соловин, Алексей Вершинин, в программе «Утренний разворот»
на
«Эхо Москвы».
Я тебя ненавижу сегодня.
А что я бы сказал?
И так ничего. Вот только бы и хорошие новости про рынка старая. Я сидела, слушала. Встала, вышла, зашел снова.
Я бы опять на русском что ли сказал.
Почти. Переслушаешь потом.
Ну скажи, я не смогу с этим жить.
Придется целый день.
Алена Вершинина, Алексей Соломин, в эфире «Эхо Москвы». Программа «Утренний разворот».
В следующий раз я буду говорить, что студия Алексея Нарышкина и Алена Вершинина.
Можешь мне отомстить. Я, честно слово, не специально это сделал. Но ты же понимаешь, что... Ну, слушай, мы с тобой старые боевые друзья.
Я сидела все время изротворенность, слушала новости про Ринга Стара, завидовала отчаянно, потому что тоже хочу барабанную установку.
Знаешь что, мне кажется, очень важно сейчас слушателям нашим напомнить, что если вы собирались сегодня куда-то поехать в центр Москвы, надо иметь в виду, что, блин, центральная часть центральной станции Сокольнической линии метро не работают.
Да, в пределах кольца, соответственно, от Комсомольска до Парка культуры все перекрыто, и станции не работают даже на вход и на выход, то есть вы на них не попадете.
Нет, там, конечно, спускают по маршруту автобусы,
да.
И вы можете выйти и бесплатно доехать. Я как-то раз сам воспользовался таким автобусом, работают довольно хорошо, но все равно медленнее, чем метро, в силу того, что ты тратишь больше времени на переходы.
Но просто имейте в виду и рассчитывайте свое время заранее.
Да, да. Или выбирайте какие-то маршруты объезда, если это возможно сделать, учитывая то, какой большой кусок красной линии перекрыт. Также некоторые вестибюли не работают.
Там больше 20 вестибюлей, больше... да, они какие-то закрыты на сегодня-завтра, какие-то закрыты будут до конца декабря. То есть это один вестибюль в станции метро. Действительно, ужасно неудобно. Сама с этим сталкивалась в предыдущие месяцы. Прям вот все выходные, прям ужасно было неприятно. Смотрите на сайт Московского метрополитена, там все-все расписано.
Присоединяйтесь к разговору. Я, кстати, подведу итог голосования быстренько. Мы спрашивали, следует ли отнять и поделить у богатых, поделиться, соответственно, среди бедных. И 60% согласились с этим, представляешь? 60% сказали, что надо отнять богатство у самых богатых и поделить его по бедным.
В общем, мне кажется, что в 2017 году нас ждет новая революция.
Не поменялись люди нисколько. Сколько лет прошло, сколько воспитывали.
А все то же самое.
Мы сейчас послушаем погоду, после чего продолжим обсуждение. +7 985 970 45 45 36 36 59 телефон прямого эфира, аккаунт вызван в Твиттере, Перископ, а вы Соломин, присоединяйтесь.
Метеоскоп.
Ну, 2 градуса тепла сейчас в Москве, как уже сообщил Ирка Кучеренко. Да, действительно, не меняется погода. А днем ожидается плюс 4. Правда, переменная облачность и даже небольшие осадки. Зато ветер юго-юго-западный до 8 метров в секунду.
742 миллиметра ртутного столба атмосферное давление сегодня. Это, по-моему, чуть ниже нормы, да?
Что можно пить кофе?
750 там где-то. Да. И 82% относительная влажность. А в ближайшие дни нас ждет теплая погода сохранится. Нас ждет еще больше потепления. До плюс 5, например, завтра в воскресенье. До плюс 6 в понедельник нам обещают синоптики. По крайней мере, пока. И как минимум до среды это продолжится. Плюсовая температура на самом деле будет дольше. Вот до воскресенья, в частности, у меня стоит. И потом только уже пасмурная погода будет сменяться ясной. Правда, не надо. Долго. Но уже будет чуть прохладнее, минусовать.
Ну, в общем, декабрь у нас пока какой-то такой мартовский.
Аморфный, амебный, я бы даже сказал. Вот так.
Разворот.
Ирак тут неожиданно заявил, что требует вывода турецких военных с севера страны. Он, представитель Ирака, в Рейтер, во всяком случае, сообщает со ссылкой на власти страны, что государство заявляет, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета и требует их немедленно вывести. В своем заявлении МИД Ирака квалифицировал турецкую активность как вторжение. Багдад отверг возможность проведения какой бы то ни было военной операции, которая не согласована с федеральным правительством. Ну, вот смотрите, это тема, о которой мы хотели поговорить с вами в ближайшие полчаса. Мы не впервые сталкиваемся с этим, потому что мы знаем, что на что упирает Россия, когда проводит авиационные операции в Сирии.
А то, что нас позвал сам Асад, попросил помочь.
Сам Асад. Есть два варианта. Когда Совбез ООН санкционирует действия неких международных сил, да, и есть вариант, когда страна приглашает иностранные вооруженные силы для того, чтобы выполнить какую-то операцию внутри своих границ. Россия утверждает, сказать, что Сирия пригласила ее, поэтому Россия вообще юридически, в соответствии с международным правом, проводит свои бомбардировки. Но в Сирии проводят бомбардировки не только Россия, в том числе члены коалиции широкой. И вот сейчас, например, Британия, да, решает об участии, о расширении своих бомбардировок на Сирию и делает это в Ираке. Но там-то вроде бы члены коалиции согласованно это делают с иракским правительством. Вот сейчас Ирак про Турцию говорит, что Турция с ней не согласовывала ничего. А вот можно поговорить на тему о том, а надо ли согласовывать. Вот если мы знаем, что на территории этой страны, на большей части территории страны Сирии и Ирака, действуют международные террористы, действует организация, которая запрещена в России, Исламское государство, так называемое. И при этом мы понимаем, что власти страны не способны с ней справиться. И Турция, когда, допустим, действует не согласовывая с Ираком, или там, американцы, британцы, когда бомбят Сирию, не согласовывая с Сирией, исходит из того, что власти страны не могут с ней справиться. Хотят они, не хотят. Это угроза международному балансу, международной безопасности. Поэтому мы будем исходить из своих интересов, будем бомбить вне зависимости от пожеланий той или иной страны. Правильно это или нет?
Ну вот да, тут стоит вопрос о том, что, ну как, если человек заболел чем-то заразным, его надо принудительно лечить, потому что он может заразить всех окружающих.
Или
нужно
или сам разрешение.
Если он захочет полечиться, он захочет носить повязку, чтобы не заразить окружающих. Вот практически то же самое здесь получается, что власти говорят: да нет, у нас все хорошо, мы справляемся, давайте выводить свои войска, зачем вы нам тут нужны. А с другой стороны, потом бац, и взрыв в Париже где-нибудь.
Вот, я сразу запущу голосование. Считаете ли вы допустимым развертывание иностранных войск в Ираке или Сирии без их спроса, но с обещанием бороться с терроризмом? Если да, считаете это возможным, допустимым, 660-06-64. Если без разрешения страны нельзя у них вводить иностранные войска на их территорию, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Считаете ли вы допустимым развертывание иностранных войск в Ираке или Сирии без их спроса, но с обещанием бороться с терроризмом? Если да, вы считаете это допустимым, тогда 660-06-64. Если вы не считаете, вы считаете это недопустимым, напротив, тогда 660-06-65. В Америке, ну, это по другую тему, извините, не буду это смс читать. И на плюс 7985-970-4545, а это телефон для смс-сообщений. Аккаунт вызван в Твиттере, и Перископ, а вы Соломин, можете писать туда тоже сообщение, если успею заметить, тоже прочитаем. Да?
Конечно.
363-3659, телефон прямого эфира. Голосование у нас пошло. Еще разочек назову варианты для голосования. Считаете ли вы допустимым развертывание иностранных войск в Ираке или Сирии без их спроса, но с обещанием бороться с терроризмом? Если это нормально, тогда 660-06-64. Если это недопустимо, 660-06-65. Очень хочу услышать твое мнение.
А вот зависла система, не знаю.
Твое мнение хочу услышать, твое.
Я не пробовала, у нас все работает.
Что же зависла система тогда?
Ну, потому что, ты знаешь, с одной стороны, есть же действительно суеверие. Лёша, ты сегодня какой-то странный, хочу я тебе сказать. Все меня подкалываешь или...
Я тебя не подкалываю, да что, ну не обижайся на меня. Я против тебя ничего не говорю абсолютно.
Нет, с одной стороны, конечно. То есть есть суверенитет страны, есть, что нужно его соблюдать, и ну как бы нужно согласовывать с правительством. Но сейчас такая ситуация.
А правительство тебе говорит нет. Допустим.
Ну да, и вот что то делать? Же самое Ирак и Сирия. Это наглядный пример того, что происходит. Вот. Но как бы вот, знаешь, это вопрос о том, где заканчивается свобода, начинается безопасность. И готовы ли мы ради безопасности, соответственно, вот, ну, отказаться от других прав. Право на свободу, право на суверенитет. И вот это тот самый вызов, который сейчас стоит перед человечеством, по большому счету.
А вот Алексей нам пишет из Татарстана: если власти страны, с которой идет угроза терроризма, не могут справиться сами, то допустимо. Ты считаешь, что это так?
Ну, просто вопрос в том, что считать допустимо, точнее, что считать, справляются или не справляются. Они сами считают, что справляются. Например, ну, когда у нас была проблема с...
У тебя захвачена большая часть территории.
Слушай, у нас была проблема...
Разрушает...
Вот смотри, вот такой же пример. Вот была проблема с Чечней, да? У нас взрывались дома там в Москве. И вдруг, например, те же самые американцы, вот, там, Россия не справляется, давайте мы ей поможем и ведем войска, и будем бомбить Чечню.
Ну, в зависимости от угроз.
Ну, ты представляешь, как бы, что вот Москва на Кремль начал бы орать?
Не начал бы орать, запустил бы. Да, началась бы война, я думаю. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Дмитрий Васильевич, я из Ярославля.
Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Вот вы в такой ситуации вы как бы поступили? Ввели бы войска на месте американского правительства или турецкого, или российского правительства?
Тут, видите ли, какая штука. Надо хотя бы делать вид или изображать, что мы выполняем международное право. А если кто-то взял, или как вот сейчас Турция, и влез, ну, видите, что получается. Хотя и действует якобы коалиция, а в самой этой коалиции однозначного понимания того, что они делают, нет.
Ну, подождите, но ведь та же самая Турция пострадала от урока ИГИЛ. Мы помним, как на севере в Сургуче были взрывы, например. А это что же сильно зависит Турция?
Ребята, есть совершенно действующая сила или средство, называется Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности. Вот и решать вопрос, будет санкция или решение Совбеза. Вводим войска.
Ну вы же знаете, что право вето обязательно будет использовано.
Так вот про это, в этом-то вся и суть. Я тут некоторое время назад вам пытался объяснить, что чересчур разные интересы у тех стран, которые в этом деле принимают участие. И их совместить это совершенно невозможно.
Ну, поэтому, так что делать-то? Ответ дайте, вот как поступать.
А вот тут, по-моему, на прошлой неделе выступал товарищ Мирский.
Так.
Он разложил все по полочкам. Лучше не сделает.
Так, а вы-то как считаете? Давайте не будем на Мирского ссылаться.
Он единственное не сказал, как это можно сделать. А способ один. Вот поддержать Асада, освободить территорию Сирии, чтобы восстановить суверенитет и потом решать вопрос дипломатическим путем. Или никакого другого не будет способа. Но для этого нужно вводить сухопутные войска.
Нет, ну смотрите, но ведь получается, пока дипломаты будут совещаться, пока там Совбез будет принимать резолюцию за резолюцией, а кто-нибудь из постоянных членов будет накладывать вето. Ведь люди будут страдать. Будет еще один Париж где-нибудь, в другом месте.
Совершенно верно. Быстро можно только включить свет в комнате. Раз на кнопку нажал...
Нет, ну вопрос-то идет о том, что о человеческих жизнях, что под угрозу ставит та же самая Европа и Соединенные Штаты. Не политики, а простые граждане.
Совершенно верно. Поэтому, когда это все затевалось, нужно было очень хорошо подумать. А теперь безвыходная ситуация. Либо проводить сухопутную операцию, а на нее никто не пойдет. Там остается один Асад. Ну, может быть, с ним курды. А против курдов турки. А турки в одной коалиции с США. А еще есть Саудовская Аравия. Там шикарный демократический режим, который называется абсолютная монархия. И у того свои интересы.
Понятно. Спасибо вам большое. 363-3659, телефон прямого эфира.
Я вот отвлекусь, нам опять пишут по поводу того, что у нас какие-то проблемы в Петербурге. Сейчас выйдем из эфира, попробуем связаться с коллегами и выяснить, почему в Питере не вещает эхо.
Как вас зовут? Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Очень меня зовут приятно.
Николай из Кирова.
Николай,
алло, здравствуйте. Ага.
Как вы думаете, допустимо вот вводить войска, если не дали разрешения? Но если мы боремся с терроризмом, со своими угрозами?
Да, я об этом и хочу сказать, что недопустимо только на основании решений международных организаций.
Его не будет, вы же сами понимаете, его не будет, единого решения не будет.
Уважаемые господа, все будет. Эти организации созданы историей и опытом человечества. И
но мы же видим, как вот Совет Безопасности сейчас идет в речь о том, чтобы отреформировать, потому что не может прийти Совбез с учетом права вето на какому-то единому решению.
А вы посмотрите, пожалуйста, те процессы, которые происходят в странах, куда сейчас вводят войска или пытаются войти войска, они ведь и возникли на основании того, что не были соблюдены.
Совершенно верно. Я, например, с вами не спорю, но проблема в том, что мы не можем сейчас рассуждать в этих категориях, мы не можем отменить того решения, которое уже было принято. Решение уже было принято, то, что произошло, произошло, и нужно выходить и как-то из этого болота.
Ну вот этот нигилизм к отношению, по отношению к международной организации страны, ведущих стран, как Европы, так и Америки, и позволяет в этих странах зарождаться таким, как ИГИЛ, как различные другие террористические организации. Сейчас всем миром приходится решать. Если бы соблюдали ООН, соблюдали другие международные организации, был бы определенный консенсус, и таких явлений просто в этих странах не происходило.
Это хорошо подчеркивать и об этом говорить после того, как это произошло. Но это уже произошло.
Ну что произошло? Так сейчас-то мы только цепочку этих нарушений будем увеличивать, увеличивать, и никогда...
Так может, клин-клином, если уже по-бандитски поступили, то надо по-бандитски расхлебывать это?
Но мы-то почему-то идем на то, чтобы соблюсти вот эти определенные правила ввода. Почему мы-то такое на себя обязательство накладываем?
Потому что у нас есть союзник в регионе, который, ну вот, этот союзник не является союзником для международной коалиции. Вот и все. Ирак же тоже с его согласия действуют там многие страны коалиции, правда? Он же не препятствует этому.
Ирак? Да. Ну, как мы видим, он возмущен...
Турция именно, он же не просто международной коалиции.
Международной коалиции, мы же не против, но Ирак как государство сейчас не существует.
Почему? Существует, у него есть руководство страны, есть
курды,
Министерство иностранных дел, да, есть курды,
соответственно. Курды, есть другие племенные организации, которые не хотели бы, чтобы Турция входила.
Совершенно верно.
Поэтому давайте вернемся к тому, что нарушение принципов международного строительства не положительная вещь. И это надо соблюдать. Мы стремимся...
Даже в этих условиях все равно нужно соблюдать нормы международного права, чтобы дальше не скатываться в безобразие.
Конечно, потому что вследствие того, что нарушаем... Вот вы говорите о жертвах каких-то дополнительных, да... Не настолько велики эти жертвы будут, если там день, два, три, сколько там допустимо для принятия международным организациям.
Ну, подождите,
решения.
Там они, например, резолюцию по Малайзийскому Боингу уже сколько времени не могут принять? Больше полугода.
Ну, слушайте...
Пару террористов вполне могут организовать. Стоит ли ждать?
Вот, допустим, поставьте ситуацию, да, резолюция об участии Турции в военных операциях в Сирии и Ираке. Сразу вето. Просто вот сразу.
Ну, вето, значит, такие правила были установлены. Вето ведь принимает та страна, которая позволена...
Ну да, все, решение нет. Значит, Турция не участвует, если следовать международному праву. Значит, Турция не участвует в этой военной операции.
Нас разъединили.
Вот и все. Ну, если это решение проблемы, что надо было собираться тогда? Как вас зовут?
Здравствуйте, Вадим зовут, я из Волгограда.
Здравствуйте.
Что думаете, Вадим?
Что-что?
Как вы думаете, допустимо ли вмешиваться без приглашения?
Да, доброе утро. Я хотел бы сказать, что считаю, что вопрос как-то немножко вообще неправильно поставлен. Конечно, допустимо, и это не является...
Предыдущий слушатель говорит, что недопустимо.
Что?
Предыдущий слушатель говорит, что недопустимо.
Вы пока в меньшинстве.
Нет, допустимо, и даже очень, и, значит, это не является вмешательством.
А какие условия должны быть тогда для этого?
Никаких условий. Представьте, что, значит, граждане, значит так, существует страна, скажем, там, Сирия, либо Ирак, либо Ливия, или что-то, какая-то подобная страна, вот, с территории которой происходит, значит, террористическая угроза. Не надо рассматривать это как террористическую угрозу. Что это за понятие такое выдуманное? Значит, граждане этой страны, находясь на территории этой страны, начинают угрожать другим странам. И надо это рассматривать как, значит, в данном случае это рассматривается как, ну, скажем, посягательство на безопасность другой страны.
Видите, в чем проблема? Я не думаю, что участники преступной группировки, которая называется «Исламское государство», ощущают себя гражданами Ирака.
Неважно. как они себя ощущают. Важно, как ощущает себя государство. На территорию, на чью территорию происходит вторжение от них. Значит, и, соответственно, эта страна, на территорию которой происходит вторжение, как бы отвечает на вызов этой страны. Если...
Ну, вы же понимаете, что ну, никто не будет за интервенцию, потому что придут какие-то люди, чего-то будут делать, где-то будут мешать, не будут с нами согласовывать. У нас свои военные, мы ими не хотим рисковать. А потом, кто знает, что у них на уме, а чего они сюда полезли, а какие у них интересы. Может, они хотят захватить территорию, да, или там подавить курдов, с которыми они... все время воюют.
Значит, нет, назревает конфликт двух стран. На территории одной из стран произошли, значит, ну, сейчас называются террористические угрозы. А на самом деле это просто, как бы, ну, скажем так, вторжение. Ведь в каком-то смысле вторжение, скажем, там, гитлеровских войск тоже можно там тем или иным образом назвать террористической угрозой. Ну, это, конечно, не так, масштабы не те. Но все-таки угроза безопасности страны. Соответственно, эта страна отвечает. Ведь правительство... той страны, из которой происходит вот это террористическое вторжение, может на самом деле оказаться заинтересованным, скажем, лично, скажем, материально, вот, и никаких действий не предпринимать. И что же, из-за этого страна, значит, подвергшаяся террористической угрозе, обязана это терпеть или как-то договариваться?
А как же это разъяснить? Подождите, тогда получается, что вы просто одобряете такого мирового жандарма, в чем, собственно, там то США, то Россия все время упрекают.
Нет, совершенно неправильно. Страна, которая подверглась террористической угрозе, не является мировым жандармом. Она просто защищает свою суверенность. Вот и все. И, скажем, допустим, Америка вторглась или как-то влияет только потому, что на ее территории произошли террористические угрозы и продолжают происходить. Последний, вот вчерашний, когда позавчерашний случай. Вот, так что...
Следовательно, вы считаете, что Россия имеет полное право бомбить... Подождите. Россия имеет полное право расширить зону военной операции и на Ирак тоже.
На Ирак, значит, ну, я думаю, что с территории Ирака не происходит вторжение в Россию. С территории Сирии происходит.
Ну, подождите, секундочку. Как раз территория Сирии, территория Ирака. Он так и расшифровывается. Исламское государство Ирака и Леванта, собственно.
Воюют сейчас наши граждане, которые значит, являются террористами, так называемыми, воюют на территории Сирии. И с территории Сирии...
Подождите, там объединенная территория.
Теракт в Египте провела ячейка исламского государства как раз на Синае. Означает ли это, что мы сейчас должны, как угроза с этой территории, имеем полное право войти в Египет со своими войсками?
Совершенно нет. Потому что Египет самостоятельно борется с террористами.
А мы, например, можем посчитать, что этих действий недостаточно, что они не справляются, наши граждане погибли.
Вот в этом случае, раз мы видим, что происходит, значит, ну, скажем так, не справляется каким-то образом правительство и так далее, происходят сначала контакты на дипломатическом уровне, запрашивается помощь у Совета Безопасности, у этой страны, ну, наверное, у Совета Безопасности.
То есть все-таки международное государство, международная организация.
Да, спасибо большое. У нас, к сожалению, вышло время сейчас для темы. Итог голосования. 14%, только 14% наших слушателей считает допустимым развертывание иностранных войск в Ираке или Сирии без их спроса, но с обещанием бороться с терроризмом. И 86% выступают против этого. Новости в эфире.
Вот новый разворот. Разворот.
Я не доверяюсь Алексею Соломину обвинять, кто у нас в эфире сегодня.
Алена Вершинина, Алексей Соломин в эфире «Эхо Москвы». Здравствуйте, это программа «Разворот». Прямо сейчас в эфире «Эхо Москвы» по 7985-970-4545 смски вызван это Твиттер, и АВ Соломин это Перископ. Можете присоединиться и там тоже писать, у кого есть подобные возможности. Что сказать? Вчера было принято, вернее, объявлено, да, о решении политкомитета партии «Яблоко», который рекомендовал ограничить.
Чтобы человек
срок.
Мог выходить во главе партии «Яблоко» не больше 2 сроков подряд.
Что это означает? Что Сергей Митрохин, нынешний председатель, возможно, если это решение будет все-таки утверждено, и в устав будут внесены поправки, на съезде предстоящем покинет пост партии?
Точнее, будет вынужден покинуть пост партии, потому что сам Сергей Мирохин, Митрохин, пока что собирается баллотироваться на новый срок.
Да, и вопреки решению комитета, намерен бороться за пост председателя на этом съезде. Об этом заявил, в частности, вчера. Политкомитет – это один из органов управления партией. В нем работают уважаемые люди, к ним, конечно, прислушиваются, но решение примет съезд, сказал он. А мы решили поговорить с вами. С одной стороны, мы понимаем, что долгий срок у власти создает угрозу из превращения демократической партии в тоталитарную секту. Об этой угрозе, это понятно, да, человек, слишком долго находящийся на самом верху, может там наконец сойти с ума, у него могут там решения какие-то...
Теряет связь с реальностью.
Да, теряет связь с реальностью, совершенно верно. С другой стороны, а не является ли подобное ограничение, собственно, ущемлением демократии? Ведь если люди хотят выбрать себе лидера, а правильно ли их ограничивать в праве это сделать?
Посмотри, вот тот же Митрохин в интервью сказал, что лидеры политической партии меняют только тогда, когда он перестает справляться со своими обязанностями.
Да. Совершенно верно. Поверна сейчас пишет, а он не хочет. Шлосберг лучшее, что можно придумать. Там, кстати, действительно, среди возможных кандидатов на пост председателя, если все-таки Митрохин погибнет, этот пост называется и Шлосберг, и Шишлов, и другие, в общем, достаточно известные деятели партии «Яблоко».
С другой стороны, знаешь, вот удивительное дело получается. Партия «Яблоко» вроде бы оппозиционная партия. Ее возглавляет Сергей Митрохин, который тоже очень сильно критикует власть и неустанно напоминает, что вот неправильно, что у нас Владимир Владимирович поменялись с Дмитрием Анатольевичем, сделали рокировку, Владимир Владимирович уже 15 лет у власти. Но как только речь идет о нем самом, он сразу решил, что нет, я могу больше, чем 8 лет просидеть на одном посту. Но вот просто как странно, что у нас вот оппозиция, которая за сменяемость власти, а вот как только вот они заходят, они самой, родимой, речь, то она сразу забывает о своих ключевых принципах.
Как ты сейчас, какой наезд совершила на
лидера партии? Я, кстати, однажды голосовала. Я один раз голосовала за «Яблоко», поэтому имею право.
Покритиковать, да?
Конечно.
У меня очень плохо с телефонами, что висит система, поэтому ты давай будешь...
Знаешь, у меня пока то же самое.
363-3659. Я надеюсь, сейчас все заработает. Мы попробуем перезагрузить наши системы. А вы пока можете написать на смс плюс 7985-970-4545. Давайте я голосование запущу. По поводу ограничения. Мы сейчас не смотрим, да, на партию «Яблоко» конкретно. Вот вы считаете, что есть некое политическое образование. Нужно ли ограничивать срок руководства этим объединением политическим? Если нужно ограничивать срок руководства там 8 годами или еще другим каким-то определенным сроком, тогда 660-06-64. Если не нужно ограничивать срок руководства, пусть сами члены этой партии решают, кто будет их лидером, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что политическому объединению вообще нужно ограничивать срок руководства этим политическим объединением, тогда 660-06-64. Если не нужно, если все-таки сами члены партии должны решать, кто будет их лидером, вне зависимости от того, сколько он уже находится на этом посту, тогда 660-06-65. Для меня все очевидно. И в случае с партией «Яблоко» конкретно, и в случае с Российской Федерацией конкретно, и в случае с в принципе, политическим объединением, мне-то как раз кажется, что все-таки люди должны сами решать, кто будет их лидером. Если это второй срок, окей, второй срок. Если после второго срока. Если это 55-й срок, что поделать? Извините, это демократия, она так работает. Люди сами решают, кто будет ими управлять. Если это честные выборы, неэффективные выборы.
Понимаешь, проблема всегда в том, что когда это будет 55-й срок, вот тут стоит большой вопрос, о реально ли это демократия. Когда у тебя есть полиция, у тебя есть армия, у тебя есть другие инструменты влияния на выбор людей.
тогда и выборы не надо проводить, если у тебя есть армия, и ты армией наводишь ракеты.
Тогда, собственно, и получается, что либо демократия, либо превращаешься в тоталитарный режим.
Ну, мы же не... Это угроза превращения в тоталитарный режим. Но Сергей Митрохин, естественно, вы, наверное, какие-то признаки тоталитаризма у него увидели, почему решили заняться этой темой. Нет, это просто это странное решение. Мне кажется, оно демократию ограничивает. Оно за меня, оно мне предлагает не решать. В смысле, ограничивает меня в моем выборе. Мне это не нравится. Я не люблю, когда меня ограничивают в праве выбора. Еще раз напомню телефон для голосования. Считаете ли вы, что политическому объединению, неважно какому сейчас, нужно ограничивать руководство в сроки? Да? Тогда 660-06-64. Если не нужно этого делать, не нужно ограничивать. Люди должны сами выбрать, кто будет их руководителем, вне зависимости от срока. 660-06-65.
А у нас наконец-то работали телефоны. Давай присоединяйся слушатели к нашему разговору. Доброе утро. Алло, вы в эфире.
Доброе утро, Сергей. Мне кажется, нельзя ограничивать, тем более в общественных организациях, какие-то сроки.
На политических организациях, давайте.
Да, мне кажется, тем более для нашего, для нашей системы власти, которая в любом случае сделает в своих интересах. Вот. Если организация здоровая, нормальная, и люди там внятные, разумные, да, то они сами должны принять это решение, сколько будет находиться лидер.
Ну, в любой организации есть свои там, подводные течения какие-то. Вот многие пишут сейчас, например, даже в СМС, Шлотберга в лидеры, там, Шлотберга в президенты. Вот если есть большое количество людей, которые хотят обновления партии, которые считают, что многие проблемы связаны с тем, что там не такой лидер, они хотят таким образом провернуть эти изменения.
Ну, это разумное решение, но если они могут справиться сами, прибегают, есть же у них свои формы влияния, то есть устав, изменение устава на съезде, изменение устав, изменение условия пребывания лидера, то есть это те легитимные формы, которые должны быть в каждой партии, они есть. Если партия, конечно, создавалась так, что там лидер прописан, как в одной партии, например, там 25 лет, без смены, это да, но, наверное, такого нет в уставах, ни в одной партии. Поэтому, когда эти течения прибегают к помощи власти, то понятно, такая партия нужна ли она вообще, понимаете? То есть есть.
Ну, это другой вопрос. Сейчас. Нет, сейчас смотрите, мне.
Вы не поддерживаете, то есть есть принцип, да, который выработан на протяжении многих лет там в Европе, в Соединенных Штатах, что вот 8 лет, и потом человек независимо должен уходить. Потому что он уже все, он пересидел на своем посту.
В госвласти, я согласен с вами, да, такой принцип должен быть. Но в общественных организациях, кем является партия, такого принципа быть не должно.
Это политическая организация прежде всего. И чем она отличается от госвласти, только тем, что она не находится у власти.
Ну, в нашей ситуации, да, если мы говорим про нашу любимую страну.
Тут нам пишут, кстати говоря, президент страны, лидер партии, дескать, не одно и то же. И сравнивать нельзя. Как, о чем речь? О том, что у меня отнимают право выбрать себе лидера. Я, например, против этого выступаю. Я могу не проголосовать за этого президента, но, извините, я хочу это сделать своими ручками.
Совершенно верно, конечно. Это разумно. У нас вот единственное, что осталось, даже в той партии, которая легитимна, которая якобы там выбрана, да, большинством, то есть какие-то изменения производить самим. А когда это будет ручное управление, в том числе и партиями, ну тут вообще отпадут вообще какие-то основные принципы исчезнут, да, вот для чего партии создавались. То есть я с вами солидарен, это мне абсолютно.
Спасибо большое. 363-3659 тоже вот пишет Игорь. Ребята, не путайте рук, а руководство государства и партии пусть делают, что хотят. Не путаю нисколько и ни разу. Я знаю о конституционной норме, кстати говоря, которая ограничивает срок президента двумя сроками подряд. И многие этим пользуются весьма успешно. И мне, например, в принципе, эта конституционная норма тоже не устраивает, потому что я считаю, что она ограничивает мое право. Я считаю, что это она ограничивает демократические меры, что это такая... В моем случае мне эта норма не нравится, потому что я хочу сам решать за себя, за кого я буду выбирать. Того президента, не того, 50-й он срок или не 50-й. Мне, конечно, тоже не нравится, когда сидят до 70-летнего на посту представителя ЦК. Я такое не люблю. Но...
Слушай, подожди. Если ты вот за то, чтобы человек имел право выбираться или баллотироваться столько раз, сколько он хочет, пока за него голосуют, ведь там наши с тобой бабушки и дедушки, например, могут вполне сказать, а почему,
подожди.
А почему человеку 70 лет, он хороший руководителя, он опытный, он 20 лет в этом посту во власти, он все понимает, как функционирует.
Нет, если ты меня спросишь, я вообще считаю, что, что нужно выбирать из определенной элиты. Все-таки не все подряд должны участвовать в этом голосовании, потому что все, большинство населения ведется на популистские идеи и так далее и тому подобное.
А как тогда вообще?
Еще раз.
Это же избирательная демократия.
Вот, я тебе говорю, если мы живем в условиях демократии, то тогда очень странно ограничивать срок руководства. Там, я хочу решать, извини, если вы даете мне эти возможности, если вы называете что происходит в стране демократии, играйте по этим правилам.
Но тогда получается, что ограничение того же самого президента, которому человек может баллотироваться президент только с 35-летнего возраста, это тоже ограничение демократии.
Совершенно верно.
Может быть, я считаю, что молодой политик Илья Яшин будет намного лучшим президентом, чем
опытный
Владимир.
Правильно говоришь, ты абсолютно угадала мою мысль. Ни о какой демократии речи не идет, если создается столько препонов. Я не могу проголосовать за человека, который мне действительно не нравится. Я должен выбирать из тех людей, которые по определенным параметрам соответствуют этой возможности, могут стать кандидатом. Мне это не нравится. Я считаю, что меня ущемляют. То же самое с партией «Яблоко» конкретно. Почему, там, допустим, я, если бы я был членом партии, я не являюсь членом партии «Яблоко», почему я не могу выбрать сам? 363-3659, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здрасте.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Влад. Из Уфы.
Здрасте, Влад. Очень мало времени у нас. Как вы считаете, следует ограничивать срок или нет?
Обязательно. Понимаете, вот это все глупость. Что я хочу, какая демократия? Всякая демократия и вообще все должно иметь свои границы. А то получится, что вот как в Англии демократировали...
То есть, что значит? Секундочку. Что, понятно, что должны быть границы, что человек с судимостью, извините меня, за убийство другого человека, с доказанной судимостью, наверное, не должен принимать участие в выборах. Это ограничение, я понимаю. Но, извините меня, если речь идет о том, выбирать человека, который идет там на третий срок, если мне этот человек устраивает, если я этого человека хочу видеть в роли руководителя партии или президента, почему я не могу сделать этот выбор? О какой демократии идет речь?
Я вам еще раз говорю, всякая демократия и вообще все должно иметь свои границы.
Ну, разумные границы, наверное. Тогда можно сказать, что демократия должна, ну, естественно, демократия должна иметь границы. Можно назначать человека, который по опросам общественного мнения, например, всех устраивает, и все, и выбор никакие не проводить. Тоже должна иметь свои границы демократия. И у нас, кстати говоря, в Советском Союзе же тоже было это, демократия называлась. 99% выбирали Сталина коммунистическую партию, точнее. Нормально же было, демократию все называли. Демократия должна иметь свои границы, конечно.
Это есть псевдодемократия. И это, в общем, большущая глупость. Вот я считаю, что в Америке самая демократичная система. Вот два срока подряд. Как в фильме...
Понятно. Времени нет. Да.
Спасибо большое.
Вы указали. Спасибо большое. Программа «Утренний разворот» на этом заканчивается. 66% наших слушателей сказали, что срок следует ограничивать. И 34% выступают против этого. Алена Вершинин, Алексей Соломин.
Услышимся завтра. До свидания.
Разворот.